Во время поисков квартир было установлено, что Лисковец – большой поселок, действительно сильно истощенный войной. Правда, он не пострадал от пожаров, обе воюющие стороны каким-то чудом не втянули его в сферу военных действий, но зато именно здесь разместилось население начисто уничтоженных сел Хырово, Грабово и Голубли. В некоторых хатах ютилось по 8 семейств. Вследствие потерь, нанесенных им грабительской войной, один из периодов которой пронесся над ними, как бурное наводнение, они терпели страшную нужду. Роту пришлось разместить в маленьком разрушенном винокуренном заводе на другом конце села. В бродильне завода разместилось всего полроты. Остальные были размещены по 10 человек в нескольких имениях, куда богатые шляхтичи не впускали несчастную голытьбу обнищавших и лишенных земли беженцев. Штаб роты со всеми офицерами, старшим писарем Ваником, денщиками, телефонистом, санитарами, кашеварами и швейком разместился в доме сельского священника, который тоже не впустил к себе ни одной разоренной семьи из окрестностей, поэтому свободного места у него было много. Ксенц был высокий худой старик, выцветший засаленной ряси. Из скупости он почти ничего не ел. Отец воспитал его в ненависти к русским, однако эту ненависть как рукой сняло после отступления русских, когда в село пришли солдаты австрийской армии. Они сожрали всех его гусей и кур, которых русские не тронули, хотя у него и стояли несколько лохматых забайкальских казаков. Когда же в Лисковец вступили венгры и выбрали весь мед из ульев, он еще более возненавидел австрийскую армию. Ныне он с ненавистью смотрел на своих непрошенных ночных гостей. Ему доставляло удовольствие вертеться около них и, пожимая плечами, злорадно повторять: «У меня ничего нет, я нищий, вы не найдете у меня, господа, ни кусочка хлеба». Больше всех этим был огорчен Балуун, который едва не расплакался при виде такой нужды. Перед его мысленным взором непрестанно мелькало представление о каком-то поросенке, подрумяненная кожица которого хрустит и аппетитно пахнет. Балуун нюхал воздух носом в кухне Ксенца, куда время от времени заглядывал долговязый парень, работавший за потрока и кухарку одновременно. Ему было строго-настрого приказано следить за тем, чтобы в кухне чего-либо не стащили. Балуун и в кухне не нашел ничего, кроме лежавшей на солонке бумажки с тмином, которую он тотчас высыпал себе в рот. Аромат тмина вызвал у него вкусовые галлюцинации поросенка. За домом священника во дворе маленького винокуренного завода горел огонь под котлами полевой кухни, кипела вода, но в этой воде ничего не варилось. Старший писарь с поваром обегал все село, тщетно разыскивая свинью. Повсюду им отвечали, что москали или съели, или забрали. Разбудили также еврея в корчме, который стал рвать на себе пейсы и сожалеть, что не может услужить по нам солдатам, а под конец пристал к ним, прося купить у него старую столетнюю корову, тощую дохлятину, кожа да кости. Он требовал за нее бешеные деньги, рвал бороду и клялся, что такой коровы не найти во всей Галиции, во всей Австрии и Германии, во всей Европе и во всем мире. Он выл, плакал и божился, что это самая толстая корова, которая по воле Иеговы когда-либо появлялась на свет Божий. Он клялся всеми праотцами, что смотреть на эту корову приезжают из самого Волоческа, что по всему краю идет молва, что это не корова, а сказка, что это даже не корова, а самый тучный буйвол. В конце концов он упал перед ними и, обнимая колени то одного, то другого, взывал: «Убейте лучше старого несчастного еврея, но без коровы не уходить». Его завывания привели писаря и повара в совершенное замешательство, и они в конце концов потащили эту дохлятину, которой погнушался бы любой живодер, к полевой кухне. Еще долго после, когда деньги уже были у него в кармане, еврей плакал, что его окончательно погубили, уничтожили, что он сам себя ограбил, продав им задешево такую великолепную корову. Он умолял повесить его за то, что на старости лет сделал такую глупость, из-за которой его праотцы перевернутся в гробу. Повалявшись еще немного в пыли, он вдруг стряхнул с себя всю скорбь, пошел домой в каморку и сказал жене:
«Эльза Лебн, жизнь моя Эльза, солдаты глупы, а Натан твой мудрый».
С коровой было много возни. Моментами казалось, что ее вообще невозможно ободрать. Когда стали сдирать с нее шкуру, шкура разорвалась, и под ней показались мускулы, скрученные, как высохшие корабельные канаты. Между тем откуда-то притащили мешок картофеля, и, не надеясь на успех, стали варить эти сухожилия и кости, в то время как рядом, у малой кухни, повар в полном отчаянии стряпал офицерский обед из кусков этого скелета. Эта несчастная корова, если можно так назвать это редкое явление природы, надолго запомнилась всем, и можно почти с уверенностью сказать, что если бы перед сражением у Сокаля командиры напомнили солдатам о лисковицкой корове, вся 11-я рота со страшным ревом и яростью бросилась бы на неприятеля в штыки. Корова оказалась такой бессовестной, что даже супа из нее не удалось сварить. Чем больше мяса варилось, тем крепче оно держалось на костях, образуя с ним единое целое, закостенелое, как бюрократ, проводящий всю жизнь среди канцелярских бумаг и питающийся только делами. Швейк, поддерживавший в качестве курьера постоянную связь между штабом и кухней, чтобы установить, когда мясо будет сварено, доложил, наконец, поручику Лукушу: «Господин обер-лейтенант, из коровы уже получился фарфор. У этой коровы такое твердое мясо, что им можно резать стекло. Повар Павличек, попробовав вместе с Балауном мясо, сломал себе передний зуб, а Балаун — задний коренной».
Балаун с серьезным видом стал перед поручиком Лукашем и, заикаясь, подал ему свой сломанный зуб, завернутый в лурдскую песню.
«Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я сделал все, что мог. Я этот зуб сломал об офицерский обед, когда мы вместе с поваром попробовали, нельзя ли из этого мяса приготовить бифштекс».
При этих его словах с кресла у окна поднялась мрачная фигура. Это был подпоручик Дуб, которого санитарная двуколка привезла совершенно разбитым.
«Прошу соблюдать тишину», — сказал он голосом, полным отчаяния. «Мне дурно».
Он опять опустился в старое кресло, в каждой щели которого были тысячи клопиных ячеек.
«Я утомлен», — проговорил он трагическим голосом. «Я слаб и болен. Прошу в моем присутствии не говорить о сломанных зубах. Мой адрес Смихов, Краловская, номер 18. Если я не доживу до завтра, то прошу осторожно известить об этом мою семью и прошу не забыть написать на моей могиле, что я был до войны преподавателем Императорской Королевской гимназии».
Он тихонько захрапел и уже не слышал, как Швейк продекламировал стихи из-за упокойной: «Грех Марии отпустил ты, и разбойнику простил ты, мне надежду подарил ты». После этого старшим писарем Ваником было установлено, что пресловутая корова должна вариться в офицерской кухне еще 2 часа, что о бифштексе речи быть не может и что вместо бифштекса сделают гуляш. Было решено дать солдатам отдохнуть, прежде чем сыграют на ужин, так как все равно ужин поспеет лишь к утру. Старший писарь Ваник притащил откуда-то охапку сена, подложил его себе в столовый домик Сёнза и, нервно покручивая усы, тихо сказал поручику Лукушу, отдыхавшему на старой кушетке: «Поверьте мне, господин обер-лейтенант, такой коровы я еще за все время войны не жрал».